Одно из самых больших благословений, которые имеют верующие люди, это возможность открывать Священное Писание и углубляться в его изучение с тем, чтобы позволить Божьей истине наполнять наше сердце и изменять нас. Мы все живем под воздействием нашей грешной природы. Все люди, происшедшие от Адама и Евы, они несут в себе последствия грехопадения, они несут в себе тенденцию ко греху. И каждый из нас страдает от этих последствий. Каждый из нас принимает решение, осознает мир, имеет ощущение того, что происходит вокруг, исходя из того, кто мы есть. И наша греховность играет здесь, как я уже сказал, колоссальную роль. И каждый раз, когда мы находимся под ее воздействием, мы приходим к печальным результатам в нашей жизни. Это касается не только неверующих людей, тех, которые живут открыто во грехе, и они не заботятся о том, чтобы их сердце, их жизнь как-то наполнялась истиной Писания. Это касается и верующих людей. Верующие люди, придя ко Христу, познав Иисуса Христа как своего Спасителя, у них есть эта новая природа, которая влечет их к Господу, которая влечет их к Священному Писанию. Но вместе с этой новой природой у них продолжает быть достаточно большой частью их жизни их плоть, которая имеет вот эту греховную тенденцию. Она тянет нас ко греху, она побуждает нас к различным греховным чувствам, желаниям, действиям и так далее. И вот каждый раз, когда мы приходим для того, чтобы слушать Слово, когда мы исследуем Священное Писание, когда мы слушаем, что Господь говорит нам, у нас есть возможность, у нас есть дополнительный шанс открыть свою душу для того, чтобы наш духовный человек получил питание, получил силу Божию, которая нужна для каждого из нас. Конечно, вот это восприятие силы Божией зависит в огромной степени от состояния нашей души и от нашего подхода к тому, что происходит здесь. Вы помните притчу Иисуса Христа о четырех почвах? Иисус Христос говорил о том, что сеятель вышел, он сеял. Были разные типы почвы, вот только в четвертом, четвертая почва оказалась способной воспринять семя, это семя проросло и принесло плод. Очень многие верующие люди, они открывают Священное Писание, они приходят в церковь, они слушают проповеди, но, к большому сожалению, реального плода, который изменил бы внутренний мир, изменил бы ощущение жизни, изменил мышление, изменил действия, изменил практические результаты в жизни. Вот, к сожалению, реального плода не так много у многих и многих христиан. И все это зависит от того, каким образом вот прямо сейчас, вот вы сидите сейчас в этом месте, на этом богослужении, у вас сейчас ваше сердце имеет определенное положение перед Богом и определенное отношение к Божьему Слову. Божье Слово действует тогда, когда сердце в смирении ищет того, чтобы Господь его не только проинформировал, но исправил, ободрил, дал направление движения, показал Божий путь. Вот почему мы молились сегодня о женской конференции. Мы очень много приготовили для этого с разных сторон. А вот реальное действие, реальный результат, он будет связан с тем, насколько каждое сердце будет готово. Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, продолжайте молиться об этом. Молитесь и завтра, и послезавтра, и во время конференции. Мы знаем, что это очень нужная тема, это вообще нужные вопросы. Мы сегодня живем в мире безнадежности, в мире отчаяния, в мире замешательства, смятения самого разного. И вот обратиться к Божьему Слову, и Божье Слово способно показать реальную надежду. В нем есть надежда. Надежда для каждого человека, и для мужчины, и для женщин. И наша цель как раз и заключается в том, чтобы, погрузившись в Слово, оттуда надежду получить. У нас постоянно есть тенденция к тому, чтобы искать надежду в людях. Вот люди должны себя так вести. Вот, вот что они так себя ведут, не так себя ведут. А вот что вот те люди мешают нам жить, осложняют наши обстоятельства. У нас мозг зациклен на таких вопросах. Но реальное решение всех проблем возможно только в Священном Писании, только в действии Божьего Духа. Именно об этом мы сегодня будем говорить, когда будем исследовать последнюю, достаточно большую часть 19 главы книги «Деяния апостолов». Мы продолжаем изучать служение апостола Павла и на протяжении его разных путешествий, разных обстоятельств, в которые он попадает, в которых он находится, мы можем снова и снова увидеть силу и могущество действия Божьего Слова, которое нужно каждому из нас, и я уверен, прямо сегодня. Прямо сейчас у каждого сидящего здесь есть достаточно много нужд, проблем, вопросов, которые могут быть отвечены только Словом Божьим. Мы подошли к очень интересному месту, в котором собрано евангелист Лука, который пишет эту книгу. Он собрал в одной главе перечисление очень ярких чудес, которые совершал апостол Павел, или, так скажем, Бог через апостола Павла. Об этом не так много говорится. Если мы посмотрим на Евангелие, на четыре Евангелия, мы можем увидеть, как евангелисты описывают множество разных чудес, которые делает Иисус Христос, совершает Христос в разных ситуациях. Если мы посмотрим на служение даже апостола Петра, апостола Иоанна в первых главах Деяний апостолов, мы там можем увидеть большее количество упоминаний разных чудес, которые они совершали. Когда же имеем мы дело с апостолом Павлом, то о нем как бы ничего не говорится, о том, что он совершает чудеса, до вот этого места. В этом месте Лука собирает как бы воедино и говорит о таких чрезвычайно ярких явлениях, которые были совершены через апостола Павла. И здесь, конечно, возникает несколько вопросов. Ну, самый первый вопрос, конечно, почему здесь и почему так много, и что же в действительности делал апостол Павел? Но более важный вопрос, скорее всего, я думаю, у всех людей, которые, или очень многих людей, которые живут сегодня, более важный вопрос заключается в том, почему сегодня нет этого. Почему вот тогда, во время апостола Павла или во время других апостолов, во время Иисуса Христа, так могущественно Господь действовал, а сегодня вот мы намного в меньшей степени или же вообще не видим такого проявления? Для того, чтобы нам ответить на эти вопросы, я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю. Если мы посмотрим на то, как Господь действовал в истории, мы можем отметить четыре основных поворотных точки истории искупления. Первая поворотная точка, мы видим, начинается со служения Моисея. Служение Моисея – выход Израиля из Египта. Конечно, там есть множество других важных этапов, как призвание Авраама, потом, когда у Авраама рождается сын и так далее. Но вот приходит вот эта точка, в которой мы видим массовое проявление чудес. Вот до того как-то немного. Но есть чудесное рождение Исаака, да, но оно все-таки не такое, знаете, яркое, как море разошлось. Да, правда, они уже, и Сара, и Авраам, уже не способны были рождать детей, но это все равно единственное такое проявление. Если мы посмотрим вокруг Моисея, то там манна каждый Божий день. Каждый Божий день падает с неба. Перепела прилетает. Ну, а если даже до того возьмите, сколько чудес, когда до того, как народ вышел, израильский народ вышел из Египта. Так вот здесь это очень важная точка. Происходит появление нового канала авторитетного Божьего откровения. Очень важно это понимать. Вот до того Господь действовал отдельно к Аврааму, говорил к Исааку, к Иакову, говорил отдельно. А вот теперь через Моисея он говорит ко всему народу. И для того, чтобы дать ему credentials или подтвердить его авторитетность, Бог сопровождает его служение многочисленными чудесами. И потом проходит время, и мы видим, опять чудеса прекращаются. Ну, не то, что они совсем прекращаются. То здесь, то там мы видим, Бог действует. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он всегда может творить чудеса. Но вот так массово мы видим, что они прекращаются. И следующая волна чудес появляется с появлением на сцене Божьего плана искупления двух интересных фигур. Это пророки Илия и Елисей. Это примерно 850 год до рождения Иисуса Христа. Если мы говорим о служении Моисея, то это примерно 1450 год. То есть, посмотрите, у нас 600 лет. 600 лет нет таких волн чудотворения, массового проявления сверхъестественных действий. Вот. Опять-таки, причина, почему проявляются здесь чудеса, связаны с тем же самым. Появляется новый тип Божьего откровения или новый канал, через который Бог говорит. Дело в том, что пророки Илия и Елисей, они открывают всю плеяду пророков Ветхого Завета. Вы знаете, что к этому времени народ израильский, как раз вот в этой точке происходит разделение царства на северное и южное. Народ израильский в отступлении. И Бог посылает пророков, через которых Он проповедует суд и призывает к покаянию. То есть Он провозглашает, суд грядет. Если до того мы видим, как Бог действовал сначала через священников, потом был установлен офис царя, когда благословили на царство, помазали на царство царя Давида. Вот. И потом мы видим, как Бог основывает офис пророков. И вот здесь эти люди появляются, Илия и Елисей, и они появляются как бы ниоткуда. То есть вот они просто появляются и начинают говорить. И для того, чтобы они могли восприниматься людьми как авторитетные носители божественного откровения, Бог являет целый такой список разных чудес, которые они творят. После них идут уже другие пророки. После них пророков много. Вот все пророки, которые мы видим в Ветхом Завете, они все были после Илии и Елисея. Первые два этих пророка – и потом все остальные – Исаия, Иеремия, Даниил, Захария, Малахия, Михея – все эти пророки, они уже были после Илии и Елисея. Мы видим, что они уже не творят таких чудес. Ну да, правда, периодически, то там, то здесь Бог делает чудесные явления, но такого массового проявления чудес нет. И опять мы живем с 850 года до рождения Христа, где нет чудес. И потом появляется Иисус Христос, и здесь вокруг Его рождения, и потом во время Его служения массовое проявление чудес снова. Причина та же самая, потому что Иисус является самой наивысшей точкой божественного откровения. Бог говорил издревле в пророках, а в последние дни говорит в Сыне. То есть Бог говорит через Иисуса Христа, и Он подтверждает Его авторитетность множеством чудес. И здесь же близко к этому мы видим появление апостолов, которым Иисус Христос дает власть для того, чтобы они могли совершать чудеса. И мы видим, как вокруг апостолов то же самое массовое проявление разных чудесных явлений. Причина этого та же самая. Причина та же самая. Появляется еще один канал для Божьего откровения. Апостолы, они стали авторами Нового Завета. Это то, что дополнило Ветхий Завет, то, что объясняет нам новый тип взаимоотношений Бога с людьми. И поэтому все эти события, они тоже, это служение тоже связано с массовым проявлением чудес. Я хотел вам показать таймлайн или схему по времени, когда мы посмотрим историю еврейского народа, израильского народа, мы можем увидеть это так. Вот здесь вот Моисей, примерно 1400 год, вот здесь вот совершаются чудеса. И потом вот здесь примерно, вот здесь после Давида, уже после Соломона, когда Роваам и Иеровоам разделили царство, и потом уже после них даже появляется примерно 850 год, то есть через примерно 130 лет после Давида появляются Илия и Елисей. И вот в это время вот здесь вот где-то чудеса совершаются. Вот, и потом их нету аж до Иисуса Христа, до рождения Христа сначала, вернее, во время рождения Христа массовое проявление чудес, потом во время Его служения и где-то вот здесь близко в момент служения апостолов. Причина этого заключается в том, что Бог совершает свои могущественные действия через служение апостолов, подтверждая их авторитет. Они обладают авторитетом для того, чтобы, во-первых, заложить основание для церкви, как написано, посмотрите, Ефесянам 2 глава 20 стих, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». То есть речь идет о том, что апостолы сыграли уникальную роль, они сыграли роль основания в церкви. И поэтому они получили особую авторизацию от Бога. И эта авторизация выражалась в том числе и в способности творить чудеса. Бог через них творил чудеса. Ну и второй, конечно, очень важный элемент в том, что они стали авторами Нового Завета. И это было подтверждено. Позже апостол Павел обращается к этому подтверждению, когда его апостольство было подвергнуто сомнению со стороны лжеучителей в Коринфе, и он говорит следующее, второе послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Терпением – это великими страданиями. То есть он говорит, я страдал, как апостолы. Апостолы особое страдание перенесли. Дальше он говорит, Бог знамения, чудеса и силы через меня являл, как через апостола, так же, как и все остальные апостолы. Апостол Павел, конечно же, он отличается от остальных. Почему он говорит против высших апостолов отличается? Потому что те апостолы непосредственно ходили за Христом, а этот обратился после того, когда он был гонителем Церкви Божией, обратился от личной встречи со Христом. И, конечно же, было очень важно, чтобы его авторитет как апостола, избранного самим Богом, был подтвержден. Апостол Павел – очень важная личность с точки зрения Божьего плана распространения церкви или основания церкви. Он, во-первых, стал Божьим инструментом, через который церковь была основана на всей Римской империи, практически европейской территории. Вся вот эта территория была задействована Евангелием благодаря служению апостола Павла. Во-первых. И во-вторых, он стал автором 13 или 14 книг, мы точно не знаем, кто написал послание к евреям, и есть очень распространенное мнение, что апостол Павел. Вот. То есть или 13, или 14 книг Нового Завета из 27, написанных апостолом Павлом. И по этой причине Бог побуждает евангелиста Луку, чтобы он вот здесь, в 19 главе, специально рассказал об особых чудесах, которые были сотворены Богом, сделаны Богом через этого апостола. Правда, когда мы читаем немножечко дальше «Деяния апостолов» и «Послания другие», то мы видим, как упоминание о чудесах, вот о таких массовых сверхъестественных действиях, как оно постепенно уменьшается. И все меньше и меньше. И это связано с двумя факторами. Во-первых, церковь уже основана. И во-вторых, Писание уже завершено. По мере завершения Писания мы видим, как меньше и меньше совершаются каких-то особых чудесных явлений, которые бы давали авторизацию. И даже больше того, когда мы читаем разные пророческие слова о последнем времени, то они говорят как раз об обратном, что чем ближе мы будем к концу времен, тем больше будет ложных чудес, псевдочудес. чудес, которые инспирированы и совершаются врагом душ человеческих, силами тьмы. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, мы читаем 9-10 стихи, того, которого пришествие, то есть Антихриста, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вот это короткое такое объяснение или обзор того, почему же вот здесь так много говорится о чудесных явлениях, которые Бог совершал через апостола Павла. Но когда мы смотрим на эти явления, мы понимаем, что эти явления, они не являлись целью сами по себе. Они были инструментом для того, чтобы Бог через них достиг какой-то очень важной цели. И вот мы на нее посмотрим сейчас, на эту цель. Начинается, конечно, хотел бы я начать обзор этой цели, вот, или объяснение этой цели, прежде всего, с того, чтобы отметить верное служение апостола Павла. То есть, когда мы говорим о том, что Павел совершает чудеса, или Бог через него совершает чудеса, это связано с определенным подходом, который мы видим в сердце, в жизни, в практике апостола Павла. Это очень важно отметить сразу. После того, когда Павел вернулся в Ефес, вы помните, мы говорили в прошлый раз, что ему пришлось пойти в Иерусалим. Он там в Иерусалиме встречался с апостолами, потом вернулся в Антиохию, потом из Антиохии пошел в Тарс, потом с Тарса прошел вот эти церкви, которые он насадил еще в первом миссионерском путешествии. И потом приходит в Ефес, потому что он знал, что там были люди, которые жаждали услышать о Евангелии Иисуса Христа. Он приходит туда, и там, как вы помните, он встречается с группой верующих, которые были последователями Иоанна Крестителя. И в прошлый раз мы подробно говорили о том, как он объясняет им Евангелие, почему он преподает им крещение, почему они заговорили на иных языках и так далее. Все, что связано было с их обращением. И вот после того, когда он с этой группой разобрался, когда он объяснил им Евангелие, он возвращается в синагогу. 8 стих мы читаем. «Придя в синагогу, он, или Павел, безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Вот это было главной целью апостола Павла. Павел не приходит фокусы показывать. Он не приходит для того, чтобы служение исцеления проводить. Он не приходит для того, чтобы устроить здесь какое-то явление с тем, чтобы вся бесовщина, которая там есть, столкнулась сейчас с его праведной силой, и он мог ее одолеть. Нет, Павел приходит с одной целью везде и всегда. Он приходит для того, чтобы рассказывать о Царстве Божьем. Он безбоязненно проповедует 3 месяца, мы видим, безбоязненно беседуя, удостоверяя людей о Царстве Божьем. Что значит удостоверяя? Он в синагоге. В синагоге люди знают Ветхий Завет. Когда он находится в синагоге, то он открывает Писание Ветхого Завета и объясняет им, доказывает, свидетельствует о том, что ветхозаветные слова, которые сказаны о Мессии, они исполнились в Иисусе Христе. И он приводит свидетельство апостолов, приводит свидетельство очевидцев. То есть он удостоверяет их о Царстве Божьем. Евреи все ожидали Царствия Божьего. И он удостоверяет их, что Царствие Божие, оно принесено через Иисуса Христа, и оно уже воцарилось в сердцах людей, которые приняли Христа, и оно однажды утвердится и воцарится во всей вселенной, тогда, когда придет последнее время. Но как это обычно случается, мы читаем в 9 стихе, некоторые ожесточились. Если вы читаете внимательно проповедь всех апостолов, апостол Петр проповедует, Филипп проповедует, Стефан проповедует, Павел проповедует, другие апостолы проповедуют. Везде, всегда, когда слово проповедуется, оно всегда встречает реакцию от одних людей. Люди готовы принимать, другие люди безразличны, и третьи люди агрессивны по отношению к слову. принципе, так было всегда. Как мы уже говорили в начале, что Иисус рассказывает о четырех почвах. За годы служения здесь, в этой поместной церкви, я видел все эти четыре категории людей. Некоторым людям абсолютно ничего не надо. Они пришли вот, только формально, послушали и ушли. Другие люди приходят, вроде бы у них есть интерес, но этого интереса хватает только до того, чтобы выйти из дверей. Вот вроде бы коснулось, вроде бы энтузиазм есть, но потом вышел из дверей и забыл совершенно, о чем речь идет. И много таких, очень много таких. Спросите у кого-нибудь в понедельник о том, о чем была проповедь в воскресенье. Проверьте, обзвоните людей. И вы обнаружите, что второй почвы завались. Очень много. Есть третье. Третье – это то, что касается людей, которые запомнили, о чем идет речь, и которые захотели практически применить это в жизни. Но всегда что-то мешает. Некогда. Работа, дети, отпуск, поехали туда, приехали сюда, сделали вот это. Господи, видит Бог, хочу. Хочу, сильно хочу. Но не получается. Это третья почва. Помните, когда выросли терни, и заботы всякие разные заглушили. И только четвертая почва. Мы читаем, только четвертая почва. И вот что-то подобное, это всегда, это природа человеческая. Природа человеческая, люди так живут. Ну, особенно, когда Евангелие проникает в те места, где его еще никогда не было, особенно в религиозный контекст еврейский, то мы видим его реакцию. Смотрите, некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господень перед народом. Друзья, вы идете в школу, вы идете на работу, вы идете где-нибудь, где вы соприкасаетесь с неверующими людьми, знайте. Некоторые будут нормально реагировать, а некоторые будут злословить. Так было всегда. Мы жили когда-то в Советском Союзе, где атеизм правил. Всегда даже там были люди, которые нормально относились и говорили, даже как-то, знаете, поддерживали. Ты верующий, молодец, хорошо. И всегда были те, кто злословили. Потом пришла перестройка, пришла демократия, или как они ее называли. То есть совершенно другой строй. А человеческая природа не изменилась. Точно так же были одни, которые воспринимали нормально, и были те, которые противились. Сегодня здесь, в Америке, ничего не поменялось. Потому что это природа человеческая. Меняются политические системы, идеологии, религии, которые царствуют или доминируют. А вот человеческая природа по отношению к греху всегда осталась той же. И мы видим, как это происходит здесь. Смотри, что делает апостол Павел. Он оставил их, то есть злословят, не хотят слушать. Он их оставляет, отделяет учеников, то есть он забирает из синагоги тех, кто последовали за Христом. И ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет. Это очень интересная история. Дело в том, что в то время было вполне распространенным явление, когда философы и учителя собирались и просто приглашали людей, и люди слушали их. Было даже такой порядок. Обычно школа начиналась рано очень. И с утра они преподавали в своих школах. У них были школы, где официально они были преподавателями, а вот после обеда или к обеду туда ближе, тогда они шли и, наверное, подрабатывали или как-то, что они открывали эти свои классы, лекции для всех по медицине, по риторике, по философии, по поэзии, искусству. Вот. Очень распространенное было явление вот такое общеобразовательное. Это Греция, это еще оттуда пришло. Вот. И, кстати, если вы изучать будете детальнее деяния апостолов в оригинальных текстах, то некоторые версии манускриптов здесь указывают такую тонкость интересную, что он проповедовал ежедневно в училище некого тирана с 11 утра до 4 дня. И причина, почему это указано, скорее всего, она, видите, не вошла в большинство канонических текстов. Причина, почему это думают, что добавлено, была в том, что это было естественное время, когда эти школы работали. То есть они в течение дня не функционировали. Вот почему Павел пишет, помните, немножечко позже, в 20 главе, посмотрите, 17 стиха. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем бы ни проповедовал и не учил бы вас всенародно и по домам». То есть смотрите, что Павел делает. Он пользуется обычаем, который принят был в том обществе, что там учитель приходит, снимает дом, вот это училище, то есть это лекционный зал какой-то. Он снимает этот лекционный зал, учитель приходит, он проповедует, люди приходят, он там чему-то учит. И Павел использует такую возможность, в синагоге гонят. Смотрите, в других местах не было такой возможности, там, где он раньше проповедовал. Здесь была. В синагоге гонят, он снимает этот лекционный зал, и в течение 2 лет, смотрите, он не пропустил ничего полезного, он вообще был там немножко более 3 лет в Ефесе, и из них 2 года он учил в этом училище. То есть каждый день они собирались, может быть, кроме субботы, и в субботу, возможно, что где-то они в другой форме поклонялись, или в воскресенье, как это было у них, вот, или в субботу в синагоге, в воскресенье отдельно собирались. Вот. Смотрите, в чем заключается смысл того, что учит, чему учит апостол. Смотрите, как я не пропустил ничего полезного, о чем бы ни проповедовал и чему бы ни учил вас всенародно и по домам. Речь идет о практическом действии Евангелия Иисуса Христа в жизни этих людей. Вы знаете, Евангелие можно объяснить за одну встречу. Подробно, детально можно объяснить Евангелие. Христос умер, Он был безгрешный, Он взял на Себя грех, умер за наш грех, дает нам свою праведность, принимаешь Его верой, следуешь за Ним, живешь, посвящая Ему свою жизнь, и ты верующий, и ты спасен. Это можно объяснить за один вечер. А вот 2 года Он объясняет полезного много. То есть всего того, что исходит из Евангелия, всего того, как Евангелие практически определяет жизнь, почему он и говорит здесь, что я не пропустил ничего полезного, то есть всю волю Божию раскрывал, для того, чтобы эти люди могли знать, как жить Христом. Не просто знать о Евангелии Христа, знать, как жить Иисусом Христом, потому что это в огромной степени определяет смысл его жизни. Причем мы видим, что апостол делает это очень жертвенно, очень искренно и от сердца. Посмотрите, здесь же в 20 главе, в 31 стихом он говорит: «Посему бодрствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». 2 года в училище, еще год, кроме того, мы не знаем, почему прекратились эти встречи в училищах, может быть, да, до того он 3 месяца еще был в синагоге, потом сколько-то еще после этого училища, после этого зала. Вот. Но 3 года, посмотрите, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. То есть, когда мы говорим о том, чтобы Дух Святой действовал, когда мы говорим о чудесном действии Божьего Духа, оно связано неразрывно с жертвенным, ревностным, посвященным служением Божьих детей. Возьмите любого, любую историческую фигуру, любое пробуждение, которое было. Мы вот с молодежью ездили, были в нескольких, в музее творения, были в Ковчеге, вот, и посетили, есть такой еще музей Билли Грэйма. И вот там в этом музее есть история пробуждений разных, которые были в истории Америки здесь. Всякое пробуждение, ты читаешь о каком-то человеке, который сыграл значительную роль в деле Божьем. Друзья, все они были тружениками. Никто из них не был лентяем. Все они были известны тем, что они трудились до изнеможения. Опять-таки, мы говорим о том, что мы надеемся на Господа. Господь действует, это точно. Но мы видим определенный порядок, мы видим определенный Богом установленную систему. Бог действует в тех, кто отдает себя. Вот почему апостол Павел говорит в 12 главе к Римлянам: «Представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть, когда мы говорим о том, чтобы достичь результатов, когда Господь сверхъестественно действует, чрезвычайно важное условие – это посвященное сердце. В огромной степени современная церковь, современные служители, они не испытывают мощного Божьего действия, потому что живут для себя. Потому что не привыкли жертвенно отдавать себя. Потому что мало знают счастье того, чтобы жить для Господа. Они пытаются как-то балансировать то, чтобы в основном жить для себя, ну, еще и Господу немножко. И потом, конечно, мы хотим, Господи, чтобы Ты действовал. Но, к сожалению, если человек с двоящимися мыслями, помните, неблагонадежен для Господа, в послании Иакова написано. Итак, первое, что мы видим верное служение Павла, которое делает возможным следующее. И следующее, что открывается здесь, это могущественное действие Бога. И когда мы говорим о могущественном Божьем действии, то мы, конечно же, невольно, наш взор прикован к описанию вот этих многих чудес, которые творит Бог через апостола Павла. Но если мы посмотрим внимательно, то Лука, он показывает нечто большее, чем только чудеса. Давайте посмотрим еще раз 11 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Я встречал людей, которые читал, слышал о людях, которые вот брали эти тексты, и через эти тексты они пытались что-то имитировать подобное. Я слышал одного человека по телевидению, который платки продает, ну как, высылает за пожертвования платки, которые он, ну вот подобно как Кашпировский и Чумак когда-то были в Советском Союзе, он зарядил их благословением своим. Вот, и он ссылается на то, что вот от Павла ж брали платки, и вот прилагали, и исцелялись. Вот, пожалуйста, и сейчас может быть что-то подобное. Друзья мои дорогие, нам нужно быть очень внимательными, когда мы читаем это, чтобы понять, что это не магия. Речь не идет здесь о каких-то фокусах. Речь идет о Божьем действии. Посмотрите еще раз. Бог же творил немало чудес. Не Павел. И не фокусы. Бог же творил немало чудес. Как творил? Вот точно так, как, помните, Иисус Христос идет, и женщина прикоснулась к краю одежды, исцелилась. И Христос ясно говорит, кто ко мне прикоснулся. Ученики говорят, ну, пойди туда, разберись, толпа людей вокруг тебя, очень многие. Кто к тебе многие прикоснулись в данной точке, не определишь кто. Он говорит, нет, я знаю, кто-то специально прикоснулся, я знаю, особый кто-то прикоснулся. Дело в том, что когда мы говорим о том, что Бог исцеляет, вот Бог может исцелять иногда и через платок, иногда и через одежду. Это Бог избирает. В 12 главе послания к Коринфянам, 1 Коринфянам 11 стих, мы читаем, все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, и дальше очень важно, как ему угодно. Как ему угодно. То есть он определяет, когда, как, через кого, в какой форме будет выражено его особое действие. Очень важная деталь, которую нам нужно помнить или учитывать. В этой ситуации Бог действовал через одежду апостола Павла. Одежда не обладает какими-то магическими действиями. И, конечно, люди, которые продают эти платки на телевидении, это шарлатаны самой-самой первой гильдии. Это люди, которые на Божьем имени пытаются заработать себе капитал каким-то образом. Лука подчеркивает, что действие Божие сопровождалось не только исцелением болезни, но и изгнанием бесов. Еще одна очень важная деталь. Дело в том, что Ефес, как и многие города в то время, в той местности, был средоточением огромного проявления нечистых сил. Идолопоклонство, бесовщина в полном смысле этого слова. И когда Евангелие проникает в эти дебри бесовские, мы видим, что Господь действует и освобождает людей от этой бесовщины. Служение апостола Павла было настолько эффективным, что некоторые шарлатаны даже попытались ему подражать. Дальше мы читаем очень интересную историю с 13 стиха. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющим злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Вот это очень важная история, которую Дух Святой побуждает, чтобы евангелист Лука записал ее, для того, чтобы открыть нам очень интересных, несколько очень интересных истин. Ну, во-первых, нужно знать, что заклинатели, которые пытались лечить людей и изгонять бесов, были тогда очень сильно распространены. В принципе, они по истории были распространены. Даже сегодня их очень много. Даже в западном обществе, не говоря уже о более, так скажем, темных странах. Вот. Тогда их было очень много. Что они делали? Это колдунные знахари разные, ворожеи, к которым люди шли лечиться. У людей люди заболели, у них сложно разобраться со своим здоровьем. Они шли к этим людям, которые утверждали, что у них есть какой-то доступ к потусторонним силам, и получали, ну, как бы какую-то помощь. Вот здесь был еще один тип – это скитающиеся иудейские заклинатели. Кто это такие? Это люди, которые были из евреев, и они, ну, как обычно, они догадливые, эти люди. И вот они, вот, естественно, здесь есть такая ниша в рынке. На рынке есть запрос на этот товар, на эту услугу. Вот нашлись такие люди, которые стали предлагать услугу. И как они стали делать? Они, конечно же, это же евреи. То есть они использовали для того, чтобы эффективно, ну, так скажем, делать чудеса, чудеса по перекачиванию денег с одного кармана в другой. Для того, чтобы делать это, что они? Они использовали имена патриархов. Они заклинали именем Авраама. Заклинали именем Михаила Архангела, заклинали именем каких-то ветхозаветных праведников. И посредством этого, как они говорили, вот, получали какое-то исцеление якобы, или пытались изгонять бесов. И здесь они вдруг услышали, что есть такой Павел, который, проповедуя об Иисусе, изгоняет бесов. И его миссия достаточно успешна. И настолько успешно, что, как мы чуть позже увидим, она охватила уже весь город. Эти люди сообразили и решили подзаработать на имени Иисуса Христа. И поэтому они столкнулись с одним бесноватым. И вот как здесь написано, они говорят: «Заклинаю тебе именем Иисуса, вас Иисусом, которого Павел проповедует». Вот. И интересный ответ злого духа: «Иисуса знаю». Мир бесов очень хорошо знает Иисус. Он очень хорошо знает. Помните, когда Иисус приходит и бесноватый говорит: «Зачем ты пришел? Ну, мучить нас». То есть они знают, они очень хорошо знали еще до Голгофы. После Голгофы тем более. И дальше и Павел мне известен. Это еще одна очень важная истина, которую мы видим здесь открытую. Дело в том, что все люди, кто имеет дело со служением, все те, кто участвует в служении, все эти люди на учете в штабе сатаны. Против каждого из людей, которые участвуют в деле проповеди Евангелия, спасения душ, там, в этом штабе сатаны, специальная программа противодействия есть. Вот почему Мы постоянно говорим о том, что нам нужно молиться друг за друга, молиться о служителях особенно, потому что эти люди в большей степени ощущают на себя давление этой сил тьмы в самых разных формах. То есть он говорит: «Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы-то кто такие?» Здесь третья очень важная истина. Для того, чтобы мы могли иметь эффект в духовном мире, мы должны быть кем-то. Просто так любой человек не может это сделать. Нам нужно быть кем-то. И знаете, кем нужно быть? Нужно быть христианином. Нужно быть человеком, который является проводником спасения, совершенного Христом на Голгофе. Вот это имеет силу в мире тьмы. Это имеет силу в мире духов. Это имеет силу в нашем мире, в котором мы сегодня живем. И, друзья мои дорогие, сегодня молодежь особенно, когда вы идете в колледж, идете в университет, идете в школу, и там имя Иисуса не популярно, знайте, пожалуйста, что всем этим людям или за всей этой программой там стоит эта бесовская сила, сила тьмы, которая знает только Иисуса. И только тех, кто действительно является инструментом в его руках. И для того, чтобы противостоять всем этим силам, нам нужно быть кем-то в Иисусе Христе. Эти события послужили дополнительным средством к распространению Евангелия, и люди увидели, насколько Иисус обладает силой, что Он в действительности Бог. 17 стих. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и страх напал на всех их». И посмотрите, «и величаемо было имя Господа», не Павла. Имя Господа Иисуса было величаемо. «Многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывали дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Заметьте, друзья, вот здесь описан эффект служение апостола Павла, финальный эффект. Если мы посмотрим на описание чудес, которые он совершал, там буквально две строчки. А вот здесь описание результата, к которому привело служение апостола Павла, здесь мы видим несколько стихов, достаточно подробное объяснение. Смысл заключается в следующем. Все то, что Господь делает, Он делает ради одной очень важной цели – ради спасения душ, а спасение душ доступно только действию Слова. Сегодня, когда мы имеем дело с разными людьми, друзья мои, я снова и снова, я каждый день убеждаюсь в том, насколько нам сегодня нужно сверхъестественное действие Божьего Слова. Насколько нам сегодня оно нужно для спасения душ, нам оно нужно сегодня для того, чтобы души могли жить по-нормальному, чтобы они могли сориентироваться в этом сложном мире, чтобы они могли побеждать свои собственные плотские тенденции, они у каждого из нас есть, чтобы они могли быть служителями, инструментами Иисуса Христа для распространения благой вести вокруг, чтобы их жизнь изменилась. Посмотрите, вот в чем эффект служения Павла. Смотрите, эти люди уверовали, приходили, открывали дела свои, занимались чародейством, собрали все свои книги, сожгли перед всеми, сложили цены, казалось, на 50 тысяч драхм. Это огромные деньги. То есть, когда мы говорим о том, что люди практически обращаются к Богу, обращение к Богу выражается в изменении жизни, которая чего-то стоит. В данном случае мы видим, стоит достаточно много денег. 20 стих. «С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». Вот главная цель. Главная цель того, что Бог делал через апостола Павла, это то же самое, что Он продолжает делать через нас с вами сегодня. Чтобы Слово возрастало и возмогало, то есть чтобы слово могло, посмотрите, was growing mightily and prevailing. Prevailing, то есть побеждая. Это слово побеждало людей, побеждало души. Как нам сегодня это нужно? Вы наверняка знаете, и в своем сердце, возможно, эту борьбу, где слову нужно побеждать. Вы знаете людей, которые рядом с вами, которые нуждаются в том, чтобы слово побеждало. Это главная цель. Не внешние эффекты, а конкретное изменение жизни под действием Божьего слова. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию, Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть Рим». И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. Давайте посмотрим еще раз карту, о чем идет речь. События происходят вот здесь, в Ефесе, 3 мили от побережья, вернее, там такая бухта была, вот, и эта бухта и делала этот город живым, потому что там была большая торговля, он был большой, этот город. И вот проведя уже больше 2 лет в этом городе, или, может быть, около 3 лет уже в этом городе, Павел говорит: я вижу, что здесь дело Божие уже достигло апогея, что есть здесь люди, которые способны продолжать это служение. Он говорит: я хочу пойти вот сюда, в Македонию и Ахаю. Македония вот здесь, это Филиппи, город Филиппы, Фессалоника, Верия. Вот. И потом Ахайя, то есть Коринф, там главная, самая большая церковь была в Коринфе. Хотя он говорит: я еще и в Рим, вот туда, там, помните, этот римский, вернее, Италия, где этот полуостров, и там центр, сердцевина Римской империи. Павел хочет идти туда, вот, но он говорит, что мне нужно, он хочет сейчас завершить этот обход всех церквей и вернуться в Иерусалим. Он положил в сердце: я вернусь в Иерусалим. Вот. И потом сделаю еще одно путешествие, когда я пойду дойду до Рима. Вот. И перед тем, как он предпринял это путешествие последнее, он отправляет 2 своих помощников, Тимофея и Эраста, отправляет их туда, в Македонию и Ахаю, для того, чтобы выполнить какие-то поручения. И когда мы читаем первое послание к Коринфянам, то мы видим, как вполне соответствуют некоторые упоминания там тому, что Павел делает здесь. Нет сейчас времени фокусироваться на этом. Я хотел бы сфокусироваться на том, что произошло после того. Павел остается здесь, в Ефесе, 2 года мощного служения, может быть, больше, 2,5, около 3 лет уже мощное служение. И вот здесь возникает ожесточенное сопротивление, которое появляется совершенно с неожиданной стороны. Мы приходим к 3-му элементу в этом тексте – это ожесточенное сопротивление сил тьмы. Как я уже говорил в начале, Евангелие, когда распространяется, оно же проникает в царство тьмы, и оно завоевывает души, отвоевывает души у дьявола, отвоевывает души у тьмы, у этого мира тьмы. Вот. И поэтому, конечно же, дьявол сопротивляется, сопротивляется с разных сторон, под разными мотивами, разными предлогами. Евангелист Лука рассказывает нам о разных формах гонений. Первое гонение, помните, было религиозное гонение, которое возникло со стороны иудеев на почве другой религии. Они говорили: вы нам не ту религию несете. И она, кстати, эта тематика проявляется в ряде других мест, когда язычники восстают по этой же самой причине. Кроме того, было националистическое гонение. И все это мы переживаем и сегодня. То есть вот по миру, если посмотрим, мы можем увидеть подобный порядок или подобные особенности происходят. Националистическое гонение – это гонение, которое продиктовано националистическими интересами, когда люди говорят: кто-то нам проповедует что-то, что ослабляет нашу нацию. Это чуждо для нашей нации. И помните, это был конфликт между обращенными из иудеев и иудеями сами по себе, то есть когда они считали уверовавших евреев предателями своей нации и гнали их. Кроме того, было политическое гонение, это гонение, вызванное опасением потерять политическую власть. Политическая власть всегда построена на идеологии. Христиане всегда на протяжении всей истории были людьми, которые подчинены самая большая посвященность их всегда была Христу, а не местной власти. Если люди говорят это на словах, а фактически живя тем, чтобы поддерживая какую-то политическую систему, власти спокойны. Но когда это принимает практические формы, когда какая-то группа людей действительно подчиняется Христу больше, чем политической силе, это всегда вызывало сопротивление. Иногда мягкое, иногда агрессивное. Здесь мы имеем дело с еще одной разновидностью гонений. Это гонения, вызванные экономическими интересами, экономическими причинами. Слушайте, что написано. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Значит, Артемида Ефесская, кстати, в отличие от греческой Артемида – это была богиня охоты, которая была дочерью Зевса и сестрой Аполлона. Артемида Ефесская была богиней плодородия. Вот, и ей был построен гигантский храм. 100 на 50, очень много колонн мраморных, цельных. Каждая колонна весила 150 тонн. В то время, представляете, не было кранов. Где-то их тесали, где-то их туда. Больше того, он был построен очень интересным образом. Он был построен на специальной мягкой подушке. То есть у них было, они выстилали чем-то весь вот этот основание для того, чтобы предохранить от землетрясений. Заметьте, первый век, он-то был построен еще до первого века, потом разрушен был, потом опять восстановлен был. То есть это то, что называли чудом света. Вот. И оно было настолько могущественным, величественным, это здание, что люди говорили, единственное место, в котором может жить Бог, это в храме Артемиды Ефесской. Там были росписи самых известных художников, специалистов. Каждая колонна, а их было, по-моему, 117 этих колонн, каждая колонна индивидуально выточена со своим рисунком. То есть это не просто обрубки какие-то, которые туда поставили. Вот. И вот в этой колонии, вернее, в этом храме, вокруг этого храма, люди приходили туда, поклонялись. Как обычно, значит, богиня Артемида, она была богиней плодородия, и там все то, что с этим было связано, там была ритуальная проституция, всякие разные формы идолопоклонства, которые были. И вот люди, которые вокруг этого делали бизнес, что они делали? Они брали и маленькие фигурки этого храма делали из разных материалов. Кто-то делал из камня, кто-то делал из меди, из серебра. Вот. И мы видим, что вот этот вот человек, который Дмитрий Серебряник, делавший серебряные храмы Артемиды, кстати, в раскопках нашли такие храмы, точеные маленькие фигурки из камней разных, вот, которые сохранились до сих пор, они стали понимать. Вот представьте себе, подобно тому, что было в Иерусалиме. Помните, в Иерусалиме Синедрион собирается и говорит: вы наполнили весь Иерусалим своим учением. Вот что-то подобное, что количество христиан в городе стало настолько значимым, что это повлияло на бизнес этих людей, которые продавали этих идолов. И здесь, когда это повлияло на бизнес, им так-то все равно, кто там какому Богу молится, если вы покупали то, что они продают. Но когда они стали ощущать, что люди перестали покупать их богов, потому что они стали поклоняться Христу, здесь они уже стали искать источник. А кто же наш бизнес здесь перепортил? Это, кстати, распространенная причина по всей истории. Читайте историю пробуждение в России, как закрывались пивнушки, трактиры закрывались. Почему? Потому что село уверовало. Подобные вещи мы читаем в Женеве, когда Кальвин там проповедовал, утверждал жизнь, которая исходит из верности Священного Писания. И множество разных других ситуаций, когда мы видим, что приходит Евангелие, и Евангелие изменяет жизни людей, изменяет жизнь общества. И, конечно же, те люди, которые привыкли получать деньги из определенных источников, они в этом не заинтересованы. Что они делают? Они поднимают бунт. 26 стих. «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии, то есть, смотрите, за 2 года вот здесь вот Ефес, да? Вот здесь Смирна, вот здесь Филадельфия, вот здесь Сардис, Вот здесь вот семь церквей Откровения. Там же Лаодикия. Все церкви Откровения, они вот здесь, вокруг этой речки расположены были. То есть речь идет о том, что Павел за два года не только в Ефесе проповедовал, а послушайте еще раз, 26 стих. «Но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». То есть они реально теряют доход, потому что люди, которые со всего этого региона приходили в этот храм ради плодородия, всем же нужно, чтобы и скот рождал, и чтобы земля приносила плод и так далее. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение. То есть заметьте, как они проводят дальше свою программу. Не только ремесло, ладно, мы там потеряем, уж такие патриоты. Но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не свергнет, не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вообще вся Вселенная. То есть здесь катастрофа вселенского масштаба грядет, если сейчас их не защитят. Как обычно это делается? Интерес самый тривиальный. Интерес просто денежный. Люди теряют деньги. И это движет их к тому, что они начинают делать из этого какую-то политическую программу. И этот аргумент, он обычно быстро зажигает толпу. Смотрите, 28 стих. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились на зрелище». Не знаем, почему Павел не попался им под руку, Господь сохранил. Гай, кстати, это тот, помните, в 1 Коринфянам 1 главе написано, он говорит, я крестил только дом Гая. Помните, он говорит, никого не крестил, кроме дома Гая, которого он крестил. Это он коринфянин. Вот. И Аристарх в 20 главе написано о том, что он из Фессалоник. То есть, скорее всего, когда Павел там проповедовал, к нему присоединялись люди, он не сам ходил. Люди, которые сопровождали его, помогали ему, были частью его команды, были частью дела, которое он делает. Значит, хватают этих двух человек. Когда же Павел хотел войти в народ, то есть Павел услышал о том, что это произошло, там собралась толпа, он хотел пойти туда, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассирийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. То есть они понимали, что там очень напряженная ситуация. Вот. Взволновался народ, и там может быть много неприятностей. 32 стих. «Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Вот это всегда так в этих больших всяких волнениях. Люди собираются, не знают почему. Кричат, потому что все другие кричат. Их завели. По предложению иудеев из народа был вызван Александр. Неизвестно, кто такой Александр. Некоторые думают, что это Александр Медник. Но, скорее всего, это не он, потому что его иудеи позвали. Иудеи, возможно, это был начальник синагоги или, может быть, кто-то еще. Но это не от Павла, не с Павловой стороны. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Он как-то хотел это дело организовать, направить куда-то. Когда же узнали, что он иудей, а христиан ассоциируют с иудеями, то закричали все в один голос, и до двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская». То есть это эмоциональная раскачка огромная. В этот момент Бог действует очень интересным образом через начальника городской полиции. Когда начальник видит, и этот человек не был вовлечен ни в экономический интерес этих ремесленников, ни в религиозные споры, поэтому он оценивает ситуацию здраво, и он говорит следующее, 35 стих. «Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, мужи Ефесской, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды Диопен?» То есть он говорит, и что вы кричите? Все и так знают, что Артемида Ефесская велика. Весь человек, какой человек не знает? Если же в этом спора нет, то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. То есть у него достаточно здравого смысла для того, чтобы это все оценить. 38 стих. «Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». То есть разные инстанции, где это можно решить. «Ибо мы находимся в опасности». То этот полицейский, он видит, что здесь есть большая опасность, что собрался этот народ, и он волнуется, народ. Вот. «За происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Это очень интересная история, и она, в принципе, демонстрирует нам одну очень важную истину. Друзья, вот когда попадаешь в подобную ситуацию, то кажется, ситуация бесконтрольная. Но в действительности Господь ими контролирует. У Господа есть та точка напряжения, до которой Он позволяет дойти и дальше снимает напряжение. У Него есть те люди, которые вот все вроде бы говорят против, а потом раз какой-то человек, которого Бог поставил, этот человек, он направляет ситуацию совершенно в другое русло. И наша задача – оставаться верными Христу и Его делу. Есть, правда, очень важная деталь вот какая. Здесь нужно быть верными Христу в действительности. Ни своему собственному «я», ни своей собственной упрямости. Я видел многих людей во время гонений там, и потом, когда гонения успокоились и появилась возможность для миссионерского служения, очень много людей, которые вот себе в голову что-то вбили и говорят: «Я буду вот так, и я буду этому верен». Подожди, Христу надо быть верным. Очень распространенное такое, у меня есть видение такое. Ну и что, что оно у тебя есть? Оно может быть у тебя хоть каждую на неделю по 10 разных видений. Вопрос заключается в том, что нам нужно быть верными тому, что Христос сказал. Вот когда мы верны тому, что Христос говорит, вот тогда мы можем уповать на Него, доверяясь, полагаться на Него, зная, что Он совершит. Несколько выводов перед тем, как мы помолимся. Самое первое – верность и прилежание в служении – важнейшие условия Божьего сверхъестественного действия. Хотите, чтобы Господь действовал через вас, в ваших детях, в церкви, на работе, в семье вашей? Будьте прилежными в вашем посвящении Ему, в том, чтобы вы могли себя предоставить для Его действия. Второе – используя нас как свой инструмент, Бог сам определяет, когда, как и в какой форме действовать. Мы не можем ему сказать: «Господи, вот через меня вот такое чудо сотвори, или вот столько людей измени». Он сам определяет. Наша задача быть верными. И он будет действовать когда-то больше, когда-то меньше. Третье. Служение Богу всегда будет встречать сопротивление. Но Господь управляет и этим, посылая свою помощь вовремя. Я думаю, что это очень ценные истины, которые касаются каждого из нас. И мы сейчас об этом помолимся, склонив колени.